Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник», это «Свежее утро». Олег Обухов и Алексей Красильников в эфире. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, рассказываем обо всем самом важном, значимом и интересном. Не только у нас на сайте radiosputnik.ru, не только в соцсетях, не только примечательные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал. На все это можно подписаться. Но и, естественно, все это разбирается подробнейше в прямом эфире непосредственно. И начнем уже традиционно для последних, уже скоро будет нескольких лет. Дело в том, что коронавирусная тема развивается, и в 6 российских регионах начались нерабочие дни, собственно говоря, связанные с некоторыми антикоронавирусными мерами.
Воспользоваться полномочиями и самостоятельно решать о введении выходных к понедельнику решили главы 6 регионов. Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Курская области. Там нерабочие дни начинаются с сегодняшнего дня, 25 октября, и продлятся до 7 ноября. Ну и, естественно, новые ограничения по коронавирусу вступают в Москве. С сегодняшнего дня об этом анонсировалось ранее. Они касаются изменения в распространении порядке дня для студентов, школьников, пенсионеров. Москвичи старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать домашний режим. Также им разрешено оставаться на дачах. Ограничение будет действовать с сегодняшнего дня аж до 25 февраля 2022 года.
Перезимовать на дачах предлагается.
Да, и учитывая то, что у кого-то, собственно говоря, и отопления нет, и дачи,
это
собственно говоря,
летние. Конечно, была. Я больше здесь, знаешь, на что обратил внимание, что для школьников дополнительные каникулы появились, были введены. То есть вот эта неделька, которую они сейчас отгуляют, видимо, потом придется каким-то образом догонять или что-то еще, или каникулы снесут. В общем, если я правильно понял, в некоторых школах вот эти оценки за первую часть учебного года выставят чутка позже, то есть по итогам первой недели уже после возвращения. И вот если я правильно понимаю, вот это, ограничительный режим до 25 февраля, это, грубо говоря, вот поставлена максимально такая вперед дата. Естественно, при улучшении, на что хочется надеяться, ситуации, я так понимаю, все-таки это перенесут, ну, конец ограничительного периода на поближе. С другой стороны, учитывая, что впереди еще как раз вот такое уже зимнее похолодание, вслед за осенним похолоданием еще и зимнее, я бы на это особо не рассчитывал. Туда действительно, наверное, это максимально, что можно сказать, привиться.
Ну,
что
тут, собственно говоря, можно вспомнить опыт прошлой весны, вернее, вот этой весны, да, я же, прошлой, получается, весны. Собственно говоря, он и подсказывал, что ситуация с коронавирусом обострилась.
Ситуация сложнее в том, что весна-лето, ну вот, которые были май-июнь, это все-таки теплое время года, и там действительно можно было перекантоваться на даче. И плюс, опять же, что-то там уже в начале июня вырастает, можно какими-то свежими овощами, фруктами побаловаться. И, естественно, второй момент, это цифры сейчас просто больше. Увы, антирекорд за антирекордом, каждый день бьются уже в течение скольких, можно уже сказать, нескольких недель. Потому что и по заболевающим, и по смертям, увы.
Особенно по смертям, да. Ну, естественно, будут продолжать работать медицинские учреждения, аптеки.
Продуктовые магазины,
да. И, естественно, органы власти региональные. Естественно, ЖКХ, энергетика и оборонная промышленность. Система QR-кодов должна действовать, пока от коронавируса не привьются большинство россиян, не менее 80%. Это мнение директора Центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга. И вот, по его словам, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кода. Такой подход, по его мнению, оказался эффективным во многих странах, и где для непривитых действуют ограничения на посещение общественных мест.
Ну вот тут действительно с этим очень сложная и непонятная ситуация, насколько опасаются введения этих более жестких ограничений, связанных с QR-кодом, на продолжительное время, с обязательной, как это сказать, желательной или какой-то иной вакцинации, ну просто если показатели такие, уж, наверное, и мягкие меры не работают, тут уж действительно хочешь, не хочешь, мягкие меры, я имею в виду по агитации за вакцинирование, тут уж, наверное, можно как минимум задуматься о том, чтобы какие-то иные способы были предприняты. В общем, продолжаем следить за этим печальным, но, увы, таким популярным в последние полтора года жанром новостей, как короновости. Радиоспутник.ру все адекватно и оперативно обновляется там. А мы продолжим еще не совсем хорошие новости. Дело в том, что с ноября обещают рост цен на гречку, овсянку и хлопья 10-20%, и это в планах производителей. Об этом уже уведомили торговые сети. Ну и причины привычные: рост стоимости сырья и упаковок.
Ну, в частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 до 80 рублей за килограмм. В среднем цены подрастут, если иметь в виду гречку, овсянку, хлопья, на 10-20%.
Ну и традиционно рассчитывают на стабилизацию ценообразования с поступлением на рынок нового урожая. В каком году, хочется, наверное, здесь уточнить. Просто вот это лето...
Я уже даже не знаю, но стоит ли называть.
Какое-то не совсем понятное. Но, по крайней мере, вот насколько эти причины сейчас адекватны, насколько есть предпосылки или что-то есть еще глубинное, о чем мы можем не догадываться, побеседуем подробнее. С нами на связи Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, сначала мясная продукция, буквально на прошлой неделе об этом говорил, теперь крупа. Россияне наверняка скажут, сговорились, что ли, они там?
Ну, наверное, скажут, и отчасти это, наверное, будет правда. Просто у нас в этом смысле экономика работает, знаете, как храповик. В одну сторону шестеренка крутится, в обратную тормозит. Вот мне там сказали фразу, что есть надежда, что цены стабилизируются с появлением нового урожая. А почему не откатиться назад? Если причина недостаток...
А вы знаете, уже в последнее время приучили, да, что не как это снижение цены идет, а замедление роста цен. Я так люблю эту формулировку.
Да, в том-то и дело. И, на мой взгляд, здесь глубокая причина не в... То есть глубинная причина, она не в урожаях или не урожаях, а в том, что мы лишили себя самостоятельной финансовой системы. Если у нас раньше золотовалютные резервы выполняли роль такого гаранта внешнеторговых сделок, я имею в виду Советский Союз, то сегодня это у нас золотовалютные резервы являются нашим, скажем так, гарантом внутреннего финансового оборота. То есть мы выпускаем денег ровно настолько внутренних, насколько мы продаем на экспорт товаров. То есть мы в этом смысле сжигаем внутри своих сбережений. Мы сберегающая страна, у нас больше сбережений, чем трат валютных. Вот, так же, как и Китай, кстати. Мы сберегаем доллару, мы сжигаем в своих сбережениях долларовую инфляцию. То есть мы на себя принимаем...
Вот про доллар действительно это любопытный момент, потому что ну вот сколько раз действительно уже заучили тоже эту формулировку, что слабая местная валюта это привлекательно для чего там? Для привлечения инвестиций, для вообще какого-то роста внутренней экономики страны.
Но слабая валюта в какой-то момент действительно может оказаться привлекательной для того, чтобы инвестировали в экономику России.
По идее, много этих инвестиций хлынуло просто
за последние
годы в России. Тут же
еще надо уточнить, что сейчас инфляция идет не только по, скажем так, валютам развивающихся стран, но и развитых стран. Это можно наблюдать и по отношению к евро, и по отношению к доллару. Там тоже инфляционный период достаточно серьезный идет.
Леонид Викторович, давайте продолжим, пожалуйста. Вы прервались на месте про долларовую инфляцию.
Да. Да, я и говорю, что мы в этом смысле мы принимаем на себя издержки мировой финансовой системы. Ну, если там вспомнить еще недавно стоимость квартир в Москве, там, не знаю, стройматериалов. Я помню еще время, когда элитная стоимость квартиры в Москве, там, $200 квадратный метр был. Ну, с сегодняшними это было.
Ну, доллар по 60 копеек тоже помним.
Да.
Любим, вот, скорбим.
И что первично в этой стоимости цен? То есть действительно подорожали же квартиры и наша необходимость в квартирах, насколько, как говорил Воланд, мы испортились, или же обесценился доллар?
А я еще одну формулировку использую: перегретый рынок. Вот с гречкой, видимо, тоже.
Да. Но это такие эвфемизмы, которые закрывают от нас реальную причину происходящего.
Вот, я как раз к этому вел, что причин в последнее время действительно заявляют таких официальных, вроде громких, хорошо звучащих массу, а на деле это все упирается в не очень красивую.
Как пример можно взять вот это подорожание бензина, да? Нам рассказывают это потому, что дорожают мировые цены на нефть. Когда мировые цены на нефть падают, у нас бензин не дешевеет. Мало того, у нас издержки на производство бензина внутренние никак не дорожают, а с ростом доллара наоборот падает, потому что они в рублях зафиксированы. То есть зарплата нефтяников, производства и все прочее, оно в рублевом эквиваленте находится. Это вопрос очень серьезный и требующий серьезного подхода.
Леонид Викторович, а как же быть с зафиксированной ценой на гречку, которая была установлена государством? Теперь тоже придется ее повышать?
Вот это вопрос к тому, кто ее фиксировал, да,
ага, повышать понятно.
Или не повышать. Это не в моей компетенции, потому что вопрос немножко провокационный с вашей стороны, должен сказать. Вот. Ну, конечно, да, фиксация цен, это же это такой паллиатив для решения. То есть мы какую-то одну проблему берем, и вот показываем населению, да, мы вас думаем, мы заботимся, вот мы зафиксировали эту цену, принципиально важную там, для корзины, например, продуктовой.
Но в прошлом году, помнится, были такие меры, тоже как раз перед Новым годом, там масло это касались, сахар, масло, если я правильно помню, бензин, естественно, слово демпфер тоже все заучили, но как-то со временем уже вот этот иммунитет, извините, не к коронавирусу, а к таким словам и объяснениям экономистов уже вырабатывается. Леонид Викторович, давайте международную еще историю разберем. Одну экс-глава МИД Украины Владимира Грызко раскрыл, как он считает, план президента США Джо Байдена по созданию нового миропорядка, и в этом плане у России особая роль, страна, которую, цитирую, якобы вытолкнут на обочину мировой политики.
Вот она опять же считает, что Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, а также может блокировать любое решение ОБСЕ, где действует принцип консенсуса, также не может игнорировать Москву и Вашингтон. Леонид Викторович, как стоит расценивать такое заявление экс-главы МИДа Украины? Что, собственно, ему дает право об этом так вот заявлять, говорить?
Ну, ему дает право, потому реальная политика, которую в современном мире мы же видим, как решение принимается виной Совет Безопасности ООН, как США буквально проламывают необходимые им меры. Ну, там вопрос санкций против России, как бы, ну, или там торговых войн с Китаем, он уже, наверное, на зубах у нас. То есть это война в Ираке, против которой выступала вся Европа. США просто создали отдельную коалицию, именно Совет Безопасности ООН объявили, что вот она и есть весь цивилизованный мир, а все остальные просто не понимают сущность проблемы и сделали свое дело. Он говорит о реальной политике. Другое дело, что он прав в том смысле, что Совет Безопасности уже как орган согласования интересов не работает, он как площадка для предъявления взаимных претензий работает. Но с другой стороны, если мы переходим в область реальной политики, Россия, на секундочку, ведущая, одна из ведущих военно-политических держав, единственная сопоставимая с США. Поэтому если будет, на мой взгляд, будет переформатирование всего международного пространства, диалогового, я имею в виду, вот как бы Лига наций в свое время умерла, вот с ООН то же самое приблизительно происходит.
А возможен такой, в принципе, прогноз, ну, в смысле, что он реализуется, что вот это разделение произойдет, как, опять же, Огрызко там напрогнозировал, не знаю, настрадамил, извините, что будет демократический лагерь с мощными цивилизованными странами, автократический 10-15 стран, ну, где будут, кстати, тоже далеко не последние государства. Это реалистичный момент или все-таки как-то сейчас ситуация стабилизировалась? Опять же, да, может быть, не откат куда-то происходит, а стабилизация?
Я думаю, что... Ну, я, во-первых, один из сторонников, который говорит о новом биполярье, которое неизбежно сформируется, на мой взгляд. Потому что кардинальные противоречия по поводу будущего мирового механизма очень расходятся, я имею в виду, вот, как минимум, страны ШОС и БРИКС и Объединенный Запад. И, собственно, где-то здесь и границы проходят между будущим биполярием. И вопрос создания нового миропорядка не в том состоит, кто будет на обочине, а в том, как наладить взаимодействие между этими двумя зонами, которые создаются. Ведь в советское время, да, противостояние Советского Союза и США, тоже было вот это, но между ними были договоренности, как и где, как деньги проходят, как решать проблемы. То есть мы помним, что мир, кстати, во время биполярия Советского Союза был очень стабилен в плане военных противоречий, в отличие от сегодняшнего дня. Поэтому вопрос не в том, кто на обочине, а в том, как найти взаимодействие. Ну, офшорная система фактически дезавуирована и уничтожена. То есть финансы не могут уже проходить через скрытую зону из одного мира в другой мир, как это было еще недавно на стадии развития глобального проекта. Поэтому мы находимся в стадии такой формирования новой Ялты, но не раздела мира, а нахождения некой формулы взаимодействия политического, хозяйственного, экономического. То есть вот, на мой взгляд, как процесс выглядит.
А как вам такое сообщение тоже из Украины, правда, теперь озвученное, сейчас полностью произнесу должность, внештатный советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, он вообще пригрозил, что Путин доиграется, и украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшее обозримое время. Это я все цитирую по той причине, что работают над ракетной программой. Это, ну, логика немножечко поломатая, но тем не менее. Ну, в смысле поломатая, потому что работают над ракетной программы, но уже будут направлены.
Поломатая, ну вообще какой-то...
Чудесатая поломатая, это немножечко из области Льюиса Кэрролла, да.
Да, абсолютно точно. Но Украина иногда проявляет, ее там лидеры вдруг решают, что они самостоятельно что-то могут решать на этой планете. Мы же прекрасно понимаем, что это не так, что это... В англосаксонской как бы, логике это несостоявшаяся страна, которая как бы внешне вроде у нее есть все атрибуты государства, но при этом государственные идеи и государственного смысла отсутствуют как таковые, потому что единственная государственная идея — мы не Россия, мы это Европа. Мы не за красных, мы за белых. Собственно говоря, ну вот и вся позиция. Это, откуда здесь возьмется какая-то государственная линия? Понятно, что это всего лишь такая зона отчуждения между Россией и Европой, которые, собственно, создали страны Прибалтики, Украины, там, Польши, вот Белоруссия — единственная страна, которая до сих пор еще пока не втянули в эту зону, и эта цель одна из главных.
Леонид Игоревич, спасибо вам большое за комментарии, за разбор ситуации. Леонид Крутаков, эфир «Радио Спутник». Единственного, я бы еще два момента здесь обозначил. О том, что, во-первых, это интервью Арестович дал телеканалу «Дом». Это тот самый русскоязычный украинский телеканал, который ориентирован на то, чтобы вещать вот как раз на регионы, где у Украины проблемы такого, скажем так, регулярного характера в последнее время. И, во-вторых, это все было в качестве комментария опасений Владимира Путина, высказанных относительно того, что под видом учебных центров НАТО там на Украине могут быть размещены ракеты. Ну вот, а значит, нужно ожидать каких-то своих украинских ракет доработанных. Здесь можно, конечно, да, и немножечко поиронизировать и пошутить, но недооценивать эту ситуацию, конечно же, ни в коем случае нельзя. Возвращаемся в Судан. Не хочется возвращаться, потому что неспокойно в этой стране, причем достаточно давно, достаточно регулярно. Но тут обострение новое, обострение политическое. Как минимум, хочется, чтобы этим ограничилось. Премьер-министра Абдулла Хамдука поместили под домашний арест, сообщает Аль-Джазира. Дом окружили военные. Военные без опознавательных знаков.
Под стражей также оказались четверо министров и чиновников высокого ранга из штата Хартум, в том числе один из представителей правящего в стране суверенного совета. Армия перекрыла мосты, блокировала все въезды в столицу. Аресты продолжаются. Столица Судана оказалось без связи, интернета в ходе вот этого вот переворота.
Да, я как раз только хотел сказать, что и штат Хартум, и город Хартум, это, собственно, столица. Да. Ожидается, что позднее глава Совета суверенитета Абдель-Фатах Аль-Бурхан выступит с заявлением, в котором объяснит, что в стране происходит. И это действительно хотелось бы понять. Я как-то в свое время с удивлением узнал, мимо меня вообще прошло, что суданов-то уже двое, и уже достаточно давно. В общем, в Африке продолжают, кстати, проходить вот эти всякие, ну, скажем так, противоречивые и сложные политические процессы, и с одной стороны перебрасываемся в другую, вещи происходят примерно одни и то же. Люди недовольны, люди пытаются сменить власть или военные, или кланы. В общем, вот такая вот война, борьба за власть происходит. С нами же на связи военный политолог, член экспертного совета Организации офицеров России, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, ну что ж там происходит в Судане?
Ну, я полагаю, то, что сейчас происходит в Судане, это в какой-то мере отражение геополитической борьбы как раз вокруг Судана, как раз между, с одной стороны, Китаем и Россией, а с другой стороны, США и другими странами Запада. Вот. И, насколько я помню, ну, у нас была, так сказать, в определенном смысле, борьба за развертывание военно-морской базы в Судане, это, так сказать, ну, в Красном море. Вот. И второй момент, хотелось бы обратить внимание, что есть как бы недовольство, я имею в виду Запада, что Египет и Судан не очень как-то активно, хотя, конечно, у них там были, так сказать, возмущения, не очень активно борются с Эфиопией, которая, так сказать, построила там плотину и готова, так сказать, ее запустить. А эта плотина перекрывает воду непосредственно вот в Судан и в Египет.
Из-за воды ситуация сложная. Вот вроде этим угрожают так еще, а на деле вот оно уже сейчас присутствует. Александр Николаевич, то есть все-таки, если так определиться, экономические процессы здесь более значимые, или все-таки вот эта борьба за власть, какая-то политическая движуха, извините за слово?
Конечно, все в комплексе, безусловно. Ага. То есть экономическая составляющая, это во-первых, да. Во-вторых, конечно, я так понимаю, есть опять попытка установить так называемую систему внешнего управления. Ну, как вы знаете, она нам уже известна, да, и не только по Украине, там, значит, и по другим государствам, что-то типа там Сирии, там, или так далее. Только там в том же Египте, кстати, как вы помните, там приходили к власти братья-мусульмане. Здесь просто, по-видимому, идут совсем по другому пути. Вот, чисто вот именно, ну, со спецификой страны. И вот происходит военный переворот. Хотя, казалось бы, там, значит, в Судане действуют различного рода миротворческие силы, ну, так называемый, так сказать, ЮНАМИД, да, хотя, конечно, они там уже частично выводились, но все-таки как бы Африканский союз там тоже вроде как бы, ну, в общем, в целом тоже как бы участвовал в том, чтобы предотвратить сильный кризис непосредственно в Судане, да, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Наверное, не зря в последнее время всячески ослабляли присутствие вот этих самых миротворческих сил и вообще каких-либо вот разъединительных, так сказать, структур. Вот, и как раз вот в связи с этим обстановка и стала все больше накаляться.
Александр Николаевич, если пару слов еще тоже не скажете нам относительно другого региона, где и как раз этих самых миротворческих сил вдруг внезапно стало, вообще их перестало быть, и там ситуация кардинально изменилась, это Афганистан. Там талибы выразили сожаление в связи с падением предыдущего правительства Афганистана. Это не отвечало интересам граждан, нанесло ущерб страны, ущерб стране, интересам страны, заявил в интервью телеканалу Tolo News представитель движения, которое запрещено в России, заместитель министра культуры и информации Временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
Ну, как вы понимаете, в нем, в этом заявлении что-то, как сказать, от лукавого, что ли, да?
Ну, само собой, да.
Да, что-то типа мы тут не виноваты, а они сами упали. Да, ну, в смысле, это правительство, да? Вот, мы их не свергали, они сами убежали, вот, а мы просто взяли власть, ту, которая не стала.
То которая есть, упала вслед за ними. А есть какое-то здесь понимание, опять же, или приближение того момента, когда удастся найти контакт, удастся получить хотя бы частичное признание со стороны соседей, со стороны других стран, в конце концов, на хотя бы, даже, может быть, не на финансовую помощь от США рассчитывать, но хотя бы, чтобы они там, как это правильно сказать-то, резервы банка в резервы афганского банка в Соединенных Штатах разморозили?
Вот думаю, что вряд ли, да, вообще как бы Соединенные Штаты Америки, понимаете, здесь они не в том смысле, что любят или не любят Талибан, да, и вот как раз со стороны США не это главное, а главное, чтобы сохранялась напряженность непосредственно в Афганистане, и она была бесконечная, вот эта гражданская война. Для этого, кстати, там был в свое время заброшен ИГИЛ, вот, и будут поддерживаться различные другие силы. То есть это, знаете, что-то вот напоминает слова Трумэна, да, там, когда говорит, ну, когда он еще был сенатором, да, говорит, что если там будет Советский Союз побеждать, мы будем помогать Германии. Угу. Германия будет побеждать, будем помогать Советскому Союзу, и пусть они убивают как можно друг друга. Вот такая точно в один, только об этом публично не заявляется, именно производится политика в отношении Афганистана. То есть все время должен быть какой-то огонь. И вот я думаю, что вот это заявление, да, которое мы с вами сейчас обсуждаем, Муджахида, да, вот, представитель Талибана, вот, который запрещен в России, вот, как раз и говорит о том, что они уже готовы что-нибудь такое сказать, придумать, чтобы показать, что ну не виноваты мы. Вот,
ну, как давайте... обычно, спихнуть на кого-то вину и привлечь таки снова к себе внимание, может быть, и обещание. Александр Николаевич, время вы поджимает. Вам спасибо огромное за комментарий. Александр Пиринджиев в эфире на радио «Спутник».
Я уже даже не знаю, что это называть.
Какое-то не совсем понятное. Но, по крайней мере, вот насколько эти причины сейчас адекватны, насколько есть предпосылки или что-то есть еще глубинное, о чем мы можем не догадываться, побеседуем подробнее. С нами на связи Леонид Куртаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, сначала мясная продукция, буквально на прошлой неделе об этом говорилось. Теперь крупа. Россияне наверняка скажут, сговорились, что ли, они там?
Наверное, скажут, и отчасти это, наверное, будет правда. Просто у нас в этом смысле экономика работает, знаете, как храповик. В одну сторону шестеренка крутится, в обратную тормозит. Вот мне там сказали фразу, что есть надежда, что цены стабилизируются с появлением нового урожая. А почему не откатиться назад? Если причина недостаток...
А вы знаете, уже в последнее время приучили, да, что не как это снижение цены идет, а замедление роста цен. Я так люблю эту формулировку.
Да, в том-то и дело. И, на мой взгляд, здесь глубокая причина не в... То есть глубинная причина, она не в урожаях или не урожаях, а в том, что мы лишили себя самостоятельной финансовой системы. Если у нас раньше золотовалютные резервы выполняли роль такого гаранта внешнеторговых сделок, я имею в виду Советский Союз, то сегодня это у нас золотовалютные резервы являются нашим, скажем так, гарантом внутреннего финансового оборота. То есть мы выпускаем денег ровно настолько внутренних, насколько мы продаем на экспорт товаров. То есть мы в этом смысле сжигаем внутри своих сбережений. Мы сберегающая страна, у нас больше сбережений, чем трат валютных. Вот, так же, как и Китай, кстати. Мы сберегаем доллару, мы сжигаем в своих сбережениях долларовую инфляцию. То есть мы на себя принимаем...
Вот про доллар действительно это любопытный момент, потому что ну вот сколько раз действительно уже заучили тоже эту формулировку, что слабая местная валюта это привлекательно для чего там, для привлечения инвестиций, для вообще какого-то роста внутренней экономики страны.
Но слабая валюта в какой-то момент действительно может оказаться привлекательной для того, чтобы инвестировали в экономику России.
По идее, много этих инвестиций хлынуло просто
тут же
за еще последние
надо
годы в
России. Уточнить, что сейчас инфляция идет не только по скажем так, валютам развивающихся стран, но и развитых стран. Это можно наблюдать и по отношению к евро, и по отношению к доллару. Там тоже инфляционный период достаточно серьезный идет.
Леонид Викторович, давайте продолжим, пожалуйста. Увы, прервались на месте про долларовую инфляцию.
Да. Да, я и говорю, что мы в этом смысле мы принимаем на себя издержки мировой финансовой системы. Ну, если там вспомнить еще недавно... стоимость квартиры в Москве, там, не знаю, стройматериалов. Я помню еще время, когда элитная стоимость квартиры в Москве, там, $200 квадратный метр был. Ну, с сегодняшними это просто...
Ну, доллар по 60 копеек тоже помним.
Да.
Любим, вот. Скорбим.
И что первично в этой стоимости цен? То есть действительно подорожали же ли квартиры и наша необходимость в квартирах настолько, как говорил Воланд, мы испортились? Или же обесценился доллар?
А я еще одну формулировку использую. Перегретый рынок. Вот с гречкой, видимо, тоже.
Да. Но это такие эвфемизмы, которые закрывают от нас реальную причину происходящего.
Вот, я как раз к этому вел, что причин в последнее время действительно вот заявляют таких официальных, вроде громких, хорошо звучащих массу, а на деле это все упирается в не очень красивую.
Как пример можно взять вот это подорожание бензина, да? Нам рассказывают это потому, что дорожают мировые цены на нефть. Ну, ладно, когда мировые цены на нефть падают, у нас бензин не дешевеет. Мало того, у нас издержки на производство бензина внутренние никак не дорожают, а с ростом доллара наоборот падают, потому что они в рублях зафиксированы. То есть зарплата нефтяников, производства и все прочее, оно в рублевом эквиваленте находится. Это вопрос очень серьезный и требующий серьезного подхода.
Леонид Викторович, а как же быть с зафиксированной ценой на гречку, которая была установлена государством? Теперь тоже придется ее повышать?
Вот это вопрос к тому, кто ее фиксировал, да. Повышать или не повышать. Это не в моей компетенции. Вопрос немножко провокационный с вашей стороны, должен сказать. Вот. Ну, конечно, да, фиксация цен. Это же это такой паллиатив для решения. То есть мы какую-то одну проблему берем и вот показываем населению, да, мы вас думаем, мы заботимся, вот мы зафиксировали эту цену, принципиально важную там для корзины, например, продуктовой.
Но в прошлом году, помнится, были такие меры, тоже как раз перед Новым годом, там масло это касались, сахар, масло, если я правильно помню, бензин, естественно, слово демпфер тоже все заучили, но как-то со временем уже вот этот иммунитет, извините, не к коронавирусу, а к таким словам и объяснениям экономистов уже вырабатывается. Леонид Викторович, давайте международную еще историю разберем. Одну экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко раскрыл, как он считает, план президента США Джо Байдена по созданию нового миропорядка, и в этом плане у России особая роль, страна, которую, цитирую, якобы вытолкнут на обочину мировой политики.
Вот она опять же считает, что Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, а также может блокировать любое решение ОБСЕ, где действует принцип консенсуса, также не может игнорировать Москву и Вашингтон. Леонид Викторович, как стоит расценивать такое заявление экс-главы МИДа Украины? Что, собственно, ему дает право об этом так вот заявлять, говорить?
Ну, ему дает право, потому реальная политика, которая в современном мире мы же видим, как решение принимается мимо Совет Безопасности ООН, как США буквально проламывают необходимые им меры. Ну, там вопрос санкций против России, как бы, ну, или там торговых войн с Китаем, он уже, наверное, на зубах у нас. То есть это война в Ираке, против которой выступала вся Европа. США просто создали отдельную коалицию, именно Совет Безопасности ООН объявили, что вот она и есть весь цивилизованный мир, а все остальные просто не понимают сущность проблемы и сделали свое дело. Он говорит о реальной политике. Другое дело, что он прав в том смысле, что Совет Безопасности уже как орган согласования интересов не работает, он как площадка для предъявления взаимных претензий работает. Но с другой стороны, если мы переходим в область реальной политики, Россия, на секундочку, ведущая, одна из ведущих военно-политических держав, единственная сопоставимая с США. Поэтому если будет, на мой взгляд, будет переформатирование всего международного пространства, диалогового, я имею в виду, вот как бы Лига наций в свое время умерла, вот с ООН то же самое приблизительно происходит.
А возможен такой, в принципе, прогноз, ну, в смысле, что он реализуется, что вот это разделение произойдет, как, опять же, Огрызко там напрогнозировал, настрадамил, извините, что будет демократический лагерь с мощными цивилизованными странами, автократический 10-15 стран, ну, где будут, кстати, тоже далеко не последние государства. Это реалистичный момент или все-таки как-то сейчас ситуация стабилизировалась? Опять же, да, может быть, не откат куда-то происходит, а стабилизация?
Я думаю, что... Ну, я, во-первых, один из сторонников, который говорит о новом биполярье, которое неизбежно сформируется, на мой взгляд, потому что кардинальные противоречия по поводу будущего мирового механизма очень расходятся, я имею в виду, вот, как минимум, страны ШОС и БРИКС и Объединенный Запад. И, собственно, где-то здесь и границы проходят между будущим биполярием. И вопрос создания нового миропорядка не в том состоит, кто будет на обочине, а в том, как наладить взаимодействие между этими двумя зонами, которые создаются. Ведь в советское время, да, противостояние Советского Союза и США тоже было вот это, но между ними были договоренности, как и где, как деньги проходят, как решать проблемы. То есть мы помним, что мир, кстати, во время биполярия Советского Союза был очень стабилен в плане военных противоречий, в отличие от сегодняшнего дня. Поэтому вопрос не в том, кто на обочине, а в том, как найти взаимодействие? Ну, офшорная система фактически дезавуирована и уничтожена. То есть финансы не могут уже проходить через скрытую зону из одного мира в другой мир, как это было еще недавно на стадии развития глобального проекта. Поэтому мы находимся в стадии такой формирования новой Ялты, но не раздела мира, а нахождения некой формулы взаимодействия политического, хозяйственного, экономического. То есть вот, на мой взгляд, как процесс выглядит.
А как вам такое сообщение тоже из Украины, правда, теперь озвученное, сейчас полностью произнесу должность, внештатный советник главы Офиса Президента Украины, пресс-секретарь делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, он вообще пригрозил, что Путин доиграется, и украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшее обозримое время. Это я все цитирую по той причине, что работают над ракетной программой. Это логика немножечко поломатая, но тем не менее. Ну, в смысле поломатая, потому что работают над ракетной программы, но уже будут направлены.
Поломатая, ну вообще какой-то...
Чудесатая поломатая, это немножечко из области Льюиса Кэрролла, да.
Да, абсолютно точно. Но Украина иногда проявляет ее, там лидеры вдруг решают, что они самостоятельно что-то могут решать на этой планете. Мы же прекрасно понимаем, что это не так, что это... В англосаксонской как бы, логике это несостоявшаяся страна, которая как бы внешне вроде у нее есть все атрибуты государства, но при этом государственные идеи и государственного смысла отсутствуют как таковые, потому что единственная государственная идея — мы не Россия, мы это Европа. Мы не за белых, мы не за красных, мы за белых. Собственно говоря, ну вот и вся позиция. Это, откуда здесь возьмется какая-то государственная линия? Понятно, что это всего лишь такая зона отчуждения между Россией и Европой, которую, собственно, создали страны Прибалтики, Украины, там, Польша, вот Белоруссия — единственная страна, которая до сих пор еще пока не втянули в эту зону, и эта цель одна из главных.
Леонид Игоревич, спасибо вам большое за комментарии, за разбор ситуации. Леонид Крутаков, эфир «Радио Спутник». Единственного, я бы еще два момента здесь обозначил. О том, что, во-первых, это интервью Арестович дал телеканалу «Дом». Это тот самый русскоязычный украинский телеканал, который ориентирован на то, чтобы вещать вот как раз на регионы, где у Украины проблемы такого, скажем так, регулярного характера в последнее время. И, во-вторых, это все было в качестве комментария опасений Владимира Путина, высказанных относительно того, что под видом учебных центров НАТО там на Украине могут быть размещены ракеты. Ну вот, а значит, нужно ожидать каких-то своих украинских ракет доработанных. Здесь можно, конечно, да, и немножечко поиронизировать и пошутить, но недооценивать эту ситуацию, конечно же, ни в коем случае нельзя. Возвращаемся в Судан. В Судан не хочется возвращаться, потому что неспокойно в этой стране, причем достаточно давно, достаточно регулярно. Но тут обострение новое, обострение политическое. Как минимум, хочется, чтобы этим ограничилось. Премьер-министра Абдулла Хамдука поместили под домашний арест, сообщает Аль-Джазира. Дом окружили военные. Военные без опознавательных знаков.
Под стражей также оказались четверо министров и чиновников высокого ранга из штата Хартум, в том числе один из представителей правящего в стране суверенного совета. Армия перекрыла мосты, блокировала все въезды в столицу. Аресты продолжаются. Столица Судана оказалась без связи, интернета в ходе вот этого вот переворота.
Да, я как раз только хотел сказать, что и штат Хартум, и город Хартум, это, собственно, да, столица. Да, да. Ожидается, что позднее глава Совета суверенитета Абдель-Фатах Аль-Бурхан выступит с заявлением, в котором объяснит, что в стране происходит. Это действительно хотелось бы понять. Я как-то в свое время с удивлением узнал, мимо меня вообще прошло, что суданов-то уже двое, и уже достаточно давно. В общем, в Африке продолжают, кстати, проходить вот эти всякие, ну, скажем так, противоречивые и сложные политические процессы, из одной стороны перебрасываемся в другую, вещи происходят примерно одни и то же. Люди недовольны, люди пытаются сменить власть или военные, или кланы. В общем, вот такая вот война, борьба за власть происходит. С нами же на связи военный политолог, член экспертного совета Организации офицеров России, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, ну что ж там происходит в Судане?
Ну, я полагаю, то, что сейчас происходит в Судане, это в какой-то мере отражение геополитической борьбы как раз вокруг Судана, как раз между, с одной стороны, Китаем и Россией, а с другой стороны, США и другими странами Запада. Вот. И, насколько я помню, ну, у нас была, так сказать, в определенном смысле,
борьба за развертывание военно-морской базы в Судане, это, так сказать, ну, в Красном море. Вот. И второй момент, хотелось бы обратить внимание, что как бы недовольство, я имею в виду Запада, что Египет и Судан не очень как-то активно, хотя, конечно, у них там были, так сказать, возмущения, не очень активно борются с Эфиопией, которая, так сказать, построила там плотину и готова, так сказать, ее запустить. А эта плотина перекрывает воду непосредственно вот в Судан и в Египет.
Ну, из-за воды ситуация это сложная. Вот вроде этим угрожают так еще, а на деле вот оно уже сейчас происходит. Александр Николаевич, то есть все-таки, если так определиться, экономические процессы здесь более значимы, или все-таки вот эта борьба за власть, какая-то политическая движуха, извините за слово?
Ну, конечно, все в комплексе, безусловно. Ага. То есть экономическая составляющая, это во-первых, да. Во-вторых, конечно, я так понимаю, есть опять попытка установить так называемую систему внешнего управления. Ну, как вы знаете, она нам уже известна, да, и не только по Украине, там, значит, и по другим государствам, что-то типа там Сирии, там, или так далее. Только там в том же Египте, кстати, как вы помните, там приходили к власти братья-мусульмане. Здесь просто, по-видимому, идут совсем по другому пути. Вот, чисто вот именно, ну, со спецификой страны. И вот происходит военный переворот. Хотя казалось бы, там, значит, в Судане действуют различного рода миротворческие силы, ну, так называемый, так сказать, ЮНАМИД, да, хотя, конечно, они там уже частично выводились, но все-таки как бы Африканский союз там тоже вроде как бы, ну, в общем, в целом тоже как бы участвовал в том, чтобы предотвратить сильный кризис непосредственно в Судане, да, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Наверное, не зря в последнее время всячески ослабляли присутствие вот этих самых миротворческих сил и вообще каких-либо вот разъединительных, так сказать, структур. Вот. И как раз вот в связи с этим обстановка и стала все больше накаляться.
Александр Николаевич, если пару слов еще тоже не скажете нам относительно другого региона, где и как раз этих самых миротворческих сил вдруг внезапно стало, вообще их перестало быть, и там ситуация кардинально изменилась, это Афганистан. Там талибы выразили сожаление в связи с падением предыдущего правительства Афганистана. Это не отвечало интересам граждан, нанесло ущерб страны, ущерб стране, интересам страны, заявил в интервью телеканалу Tolo News представитель движения, которое запрещено в России, заместитель министра культуры и информации Временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
Ну, как вы понимаете, в нем, в этом заявлении что-то, как сказать, от лукавого, что ли, да?
Ну, само собой, да.
Да, что-то типа мы тут не виноваты, а они сами упали. Да, ну, в смысле, это правительство, да? Вот, мы их не свергали, они сами убежали, вот, а мы просто взяли власть, ту, которая не стала.
То которая есть, упала вслед за ними. А есть, да, какое-то здесь понимание, опять же, или приближение того момента, когда удастся найти контакт, удастся получить хотя бы частичное признание со стороны соседей, со стороны других стран, в конце концов, на хотя бы, даже, может быть, не на финансовую помощь от США рассчитывать, но хотя бы, чтобы они там, как это правильно сказать-то, резервы банка в резервы афганского банка в Соединенных Штатах разморозили.
Вот думаю, что вряд ли, да, вообще как бы Соединенные Штаты Америки, понимаете, здесь они не в том смысле, что любят или не любят Талибан, да, и вот как раз со стороны США не это главное, а главное, чтобы сохранялась напряженность непосредственно в Афганистане, и она была бесконечная, вот эта гражданская война. Для этого, кстати, там был в свое время заброшен ИГИЛ, вот, и будут поддерживаться различные другие силы. То есть это, знаете, что-то вот напоминает слова Трумэна, да, там, когда говорит, ну, когда он еще был сенатором, да, говорит, что если там будет Советский Союз побеждать, мы будем помогать Германии. Uh-huh. Германия будет побеждать, будем помогать Советскому Союзу, и пусть они убивают как можно друг друга. Вот такая точно в один, только об этом публично не заявляется. Именно производится политика в отношении Афганистана. То есть все время должен быть какой-то огонь. И вот я думаю, что вот это заявление, да, которое мы с вами сейчас обсуждаем, Муджахида, да, вот, представитель Талибана, вот, который запрещен в России, вот, как раз и говорит о том, что они уже готовы что-нибудь такое сказать, придумать, чтобы показать, что ну не виноваты мы. Вот,
ну, как давайте... обычно, спихнуть на кого-то вину и привлечь таки снова к себе внимание, может быть, и обещание. Александр Николаевич, время вы поджимает. Вам спасибо огромное за комментарий. Александр Пиринджиев в эфире на радио «Спутник».